В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Психолог и я». Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной психолог Ольга Мануйлова. Ольга, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня предлагаю обсудить такую тему. Почему плохо, когда мама берет излишне много на себя ответственности за своего ребенка? И возникают такие прецеденты, которые в обществе называются либо «я ж мать», либо «гиперответственная мать». Вроде как бы, опять же, мы прекрасно понимаем, что у ребенка должна быть своя жизнь, и как-то он сам должен научиться что-то делать, принимать решения, но порой мы настолько боимся за него, что готовы вот от и до все переделывать и там не давать абсолютно никакого воздуха, что называется, ребенку, а потом удивляемся, чего же он не женился-то к 30 с лишним годам.
Мария, мне тут как раз на эту тему попался прекрасный рассказ Дарьи Мясниковой. У нее есть сборник, называется «Рассказы для правильных мам». Это все в свободном доступе. Так вот, рассказ называется «Мама виновата». И я сейчас хочу этот рассказ и вам, и радиослушателям прочитать. И там, я думаю, что есть некая подсказка, что может быть, когда мама действительно берет на себя слишком много ответственности. Итак, рассказ. «Мама, а кто меня заплетать будет?» С негодованием взвизгнула дочь, которая, надев на себя уличную обувь, вдруг вспомнила про самое главное – прическу. «Сейчас, деточка, я тебе бутерброды заворачиваю!» Раздался из кухни слабый мамин голос. «Да зачем мне твои бутерброды? Я уже опоздала из-за тебя! Пока!» Посмотрев на стрелки часов, с надрывом в голосе произнесла дочь. Громко хлопнув дверью, Лиза вышла из квартиры. Пулей, долетев до школы, которая, к счастью, была не очень далеко от дома, Лиза робко постучалась в класс. «Лидия Николаевна, можно войти?» Когда запыхавшаяся отличница Лизочка Смирнова в помятой белой кофточке и с растрепанной вчерашней косичкой зашла в класс, по рядам пронесся неожиданный смешок. «Да-да, Елизавета, входи. А что это ты вдруг опоздала?»
«Я, Лидия Николаевна, не виновата. Это меня мама подвела. Не подвезла до школы. Завтрак не приготовила. Форму не погладила. Даже меня не заплела». Выпитив вперед губки, произнесла гордость класса.
«Ах, вот оно что! Я обязательно сегодня позвоню твоей маме и отругаю. Отругаю за то, что она слишком много берет на себя». С улыбкой, качая головой, произнесла учительница.
И вот такой интересный, причем очень жизненный рассказ. И мне кажется, если мама на себя будет слишком много брать, то ребенок-то как раз и будет в такие ситуации попадать. Причем сам ребенок честно верит, что он вообще не виноват и никак на ситуацию повлиять не может. То есть я так полагаю, эта девочка уже, может быть, лет 10, что она сама может
пойти. То есть мы, получается, не только себе проблем добавляем, которых у нас, в принципе, могло бы и не быть, но еще и ребенку добавляем проблем, создаем лишнюю напряженность и учим тому, что все всегда вокруг виноваты.
Так ладно, дело мы себе проблем добавляем, это полбеды. А мы же выпускаем жизнь ребенка с такой позиции, что ему все должны. И, соответственно, с определенным характером. Ну, например, да, если такая ситуация может быть, что мама, ну, предположим, какая-то, которая в детстве, может быть, слишком много всего делала по дому, как это, деревянные игрушки, сложное детство, и говорит: «Ой, моя бедная доченька, да ты посиди-то на диванчике лучше и отдохни, и посиди там в телефон, поиграй там, а мамочка сама все сделает», то мы получаем эффект Золушки. Мама превращается добровольно в Золушку. И у дочки формируется пазл такой в голове, что «А с чего ради я вообще тут что-то должна делать? Почему-то я тебе тут, мама, должна мыть посуду. Ничего, что мы вместе из нее ели. То есть, что-то я должна твою квартиру прибирать, свою комнату в твоей квартире. С чего вдруг? Тебе надо, ты ее прибирай». И человек вырастает потом действительно вот настолько эгоистичным. Но мама-то, понятно, стерпит. А другие? Другие люди будут это терпеть? А кому оно надо? То есть мы человека, фактически ребенка своего будущего, с таким именно посылом, делая все за него, можем вполне обречь на одиночество. Потому что как он будет в быту? Что-то мужу готовить? Нет. Скажет: «Я не обязана, зачем мне это надо? С чего вдруг, да? Детей рожать? Да я вообще child free. С чего, вот откуда, да, вот эти child-free-то, да, вот эти все берутся современные, избалованности. Или может быть другая ситуация. Мама как считает, что я лучше знаю, как анекдот. Мамочка, мне домой пора, это я замерз или это я кушать хочу? Вот. Я лучше знаю, как тебе одеться, во что тебе одеться, ты все равно сделаешь все плохо. Вот помыла ты посуду, я за тобой все равно ее перемою, потому что ты плохо помыла посуду. Потом 18 лет она ее вообще мыть не будет, там, в 15-16. А зачем? Мама все равно перемывает. И формируется у ребенка такое мнение о себе: так, а я глупый человек, все делаю не так, зачем что-то пытаться в жизни? Все, никакой инициативы, мы в человеке убили вообще желание как-либо куда-то двигаться. Будем сидеть дальше до 40 лет на шее у мамы, пока не найдем потом новую маму или папу. И будем жить опять же под чужую дуду. Потому что, ну как вот молодые, да, люди, там, которые маменькины сынки, за них мама там до 40 лет в чашечке чая сахар размешивала, чтобы сыночка не устал. Потом он себе такую маму найдет властную, но она будет говорить ему, как жить, когда не жить, что делать, чего не делать. И где-то, может, это его и будет устраивать, но почему-то несчастен.
А потом еще, да, со своими друзьями будет говорить, что да, они мне все мешают, да, они мне тут жить не дают, да, вот, загнали меня под каблук, бедный, я несчастный.
Конечно.
Пожалейте меня все.
Тогда вот так и мы формируем, да, позицию вот этой жертвы, вот самой, что как, я ни в чем не виновата, это что? Будущая позиция жертвы. То есть я могла бы сама себе заплести косу, но чтобы девочка до этого дошла, это же все равно мама формирует, что доченька, давай вот ты, может быть, сама уже сможешь себе сделать хвостик, или ты там сама там одежду себе, ну пусть там не погладить, если ребенок маленький, но хотя бы с вечера достать из шкафчика и повесить на стульчик вот тот комплект, который ты оденешь утром, этот ты можешь сделать. И вот так вот, начиная с малого, мы ребенка приучаем к самостоятельности. И сейчас мы как раз на Ютубе вот рассказы Дарьи Мясниковой, они очень прямо мне зашли, я сейчас их читаю и даю психологическую интерпретацию, кому интересно, можете посмотреть. С Ольгой Мануиловой читаем, с психологом. И вообще великолепно. И понимаешь, что вот эти иллюстрации, что действительно, как бы нам-то кажется, мы хотим как лучше. То есть у мамы какой посыл? Я буду обслуживать своего ребенка, и он будет счастлив. Потом ребенок вырастает, сидит с утра до ночи в гаджеты, как бы он вроде как-то счастлив, но почему-то не очень, какая-то жизнь пустая.
Да и мама тоже не очень
счастлива. А мама
вообще
несчастлива потом, так уже, ну ладно, там обслуживать там двухлетнего малыша, ну нормальная история, но вот 40-летнего как-то уже перебор.
Вообще, говорят, любовь зла. Как по вашему опыту, если ты полюбил вот такого вот человека, ты понимаешь, что он к жизни не приспособлен, у него где-то там за спиной и мама, которая норовит еще и тебе сказать, как обслуживать его, ее сыночка, насколько вообще возможно как-то исправить, поправить, или же либо мы принимаем эту позицию, либо мы даже туда не суемся?
Ну, я бы не стала соваться, потому что, ну как, опять же вопрос, да, если я такого человека, ну, полюбила, да, то есть, а что, мне нравится быть властной, или у меня, может быть, какая-то фантазия такая, что я его исправлю, и будет мне счастье, что?
Ну, может быть, я как раз люблю воспитывать, вот ему, может быть, нужна какая-то женщина, которая будет ему вместо мамы, а я вот, может быть, у меня такая потребность воспитывать.
Взрослого мужчину.
Да, и говорить, что, ну, как, не знаю, там, нереализованные, может быть, какие-то потребности нереализованные, что я вот готова там ему говорить, что это одеваешь, сюда идешь, вот тебе завтрак, вот тебе там, ну, чашечка, ложечка твоя.
Нормально, треугольник Карпмана. То есть я сегодня его воспитываю, он все это делает, но главное помнить, да, что в треугольнике Карпмана жертва и преследователь всегда меняются местами. То есть, конечно, по идее надо работать и выходить из созависимых отношений. То есть если я воспитываю кого? Ну, я могу воспитывать там кошечку, собачку, тех, кто младше, но предполагается, что муж и жена стоят на равной ступеньке. То есть ни муж жену не воспитывает, ни жена не мужа. То есть они как партнеры, они могут делиться своими мнениями, да, и это здоровые отношения, вот так. Но если я своего мужа воспитываю, то значит наступит момент, когда он же своей маме-то на меня и нажалуется, какая плохая жена не так чай размешала. И мама превратится в спасателя, который бежит спасать своего сына, и для меня в преследователя. Яй-яй-яй-яй-яй, а потом я скажу, ах, ты такой сякой нехороший, муж ты мой нажаловался маме, буду сейчас я тебя воспитывать и становлюсь преследователем. То есть вопрос, мне такие отношения, в кавычках, здоровые, нужны.
Ну, если нет, кстати, работаем. На самом деле, я, кстати, знаю пару пар, которые живут вместе, у них именно вот такие вот отношения, где один, ну, скажем так, доминант в плане воспитания, да, что ты там можешь, давай, там, вот тебе все, что надо, пожалуйста, сейчас я тебе расскажу, как жить, сейчас я тебе там все твои проблемы решу, вот, пожалуйста. Но там важный аспект в том, что, в принципе, людей это устраивает.
Может быть, если в целом их устраивает, это их жизнь. Mm-hmm. Если они, опять же, к психологу за помощью не идут, ну, mm-hmm. как бы, это их жизнь, дело их, пожалуйста. Но что-то так, я думаю, где-то, наверное, подружкам, в глубине души, не совсем они счастливы. То есть где-то этой ноют, бедной женщине хочется, может быть, действительно поплакать подружке, что «а я где как женщина? А почему мне никто кофе в постели не приносит? Только я вот всем служу». Ну, скорее всего, это есть там 100%.
Mm-hmm.
Ну, хотят они так жить, хотят. Ничего не меняют, дело их. Мы же не лечим того, угу. кто не хочет лечиться, правильно? Но если человек задумался уже, ну, можно как-то оздоравливать эти отношения, хотя бы двигаться. Но вопрос, заходить туда или нет, ну, опять же, я говорю, что это вопрос просто нашего здоровья как личности.
Если, в принципе, мы готовы к таким отношениям, нас устраивают эти роли, то, ну, почему бы нет? Если мы сомневаемся, то, наверное, надо чуть получше подумать над этим вопросом. В конце этой передачи давайте послушаем песню Светланы Копыловой «Не февраль».
Мы с тобой проснемся однажды не в холодном феврале, а в кораблике бумажном на июль. Заре. Поплывем по лужам зеркальным в памятные места, где когда-то в прятки играли, где душа была чиста. Мы пройдем сквозь снежные стены на лужайку из цветов, вырвемся из душного плена злых обид, горьких слов, и увидим тех, кто нам дорог, с кем простились давно. Стану я опять молодою, как в кино, как в том кино. Слушая лесной колокольчик сквозь фату февральских вьюг, мы с тобою знаем, насколько глубоко слово «друг». Не нужны нам ранги и звания, здесь царит лишь любовь. Может, это с детством свидание, где понять все без слов. Мы с тобой проснемся однажды не в холодном феврале, а в кораблике бумаги на июльской заре. Будет этот день самым длинным, полным света и добра, будет самым-самым счастливым, где не скажут нам пора.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Психолог и я». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у цикла была психолог Ольга Мануйлова. Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге, то задать их можно по телефону нашей радиостанции 278 96 41.